Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, мы в эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Говорить мы сегодня решили на тему «Как стать приемным родителем». Вот так, ни больше, ни меньше, потому что очень часто к нам в эфир приходят именно такие вопросы. Люди пишут, мы хотим взять ребенка, вот с чего начать, какие первые шаги. Или кто-то уже собирает документы, но тем не менее масса есть вопросов. И я считаю, что это очень классно, что вы их задаете, что вы осознаете, что нужно задавать вопросы, и что вы задаете вопросы именно нам. Потому что мы сегодня пригласили потрясающего спикера, дорогую Диану Машкову. Диана, приветствую тебя.
Добрый день.
Кто Диану не знает, давайте представим. Диана – писатель, учредитель АНО «Азбука семьи», а также Диана – мама приемная. Причем хочу сказать так, что Диана и кровная мама. У нее есть опыт приема как маленького ребенка, так и подростков. Поэтому понимаете, что здесь какая линейка, какой масштаб. Поэтому любые вопросы, дорогие, которые у вас возникают, вы, пожалуйста, пишите. И делайте это прямо сразу, вот с самого начала нашего общения, потому что у нас всего лишь 50 минут. Это не так много. Поэтому я надеюсь, что вы сейчас выделили для этого время, приготовили блокноты, чашки с чаем. Вот давайте поговорим о важном, о насущном, о детях, о семье. Диан, вот этот вопрос, как стать приемным родителем, когда появляется мысль у человека, а может быть, изменить свою жизнь, может быть, взять ребенка. Высыпается масса вопросов, но тем не менее, какие бы, может быть, ты выделила три основных момента, на которые вот родителям нужно обратить внимание в первую очередь?
Тань, ну знаешь, я, наверное, из личного опыта лучше смогу говорить, чем из там, каких-то юридических моментов. Потому что мы
тоже, мы не про юридические, конечно.
Да, мы тоже когда-то этот путь проходили, и от момента, а может быть, нам усыновить, до того, как ребенок уже в семью пришел, у нас 7 лет прошло, можешь себе представить? Целых 7 лет мы задавали себе разные вопросы и не могли найти на них ответа. Первый вопрос у нас в семье был, а мы справимся вообще? Вот не такие-то мы хорошие родители, у нас дочка была подростком в тот период, и мы всякие веселые ситуации в семье наблюдали, разгребали, значит, имели дело с разного рода непослушанием, 14 лет, как раз такой острый момент. Это первый был, справимся ли мы, хватит ли у нас вообще всего души, любви, хватит ли у нас времени, хватит ли у нас финансов. Вот это все, правда, действительно важно. И об этом не думать, мне кажется, было бы странно. Когда я работала в школе приемных родителей не один год, много лет мы вместе с психологами вели занятия, и когда приходили люди бесстрашные абсолютно и говорили: «Все, я хочу спасти ребенка, хочу вообще и все смогу», мне становилось не по себе, потому что это говорит только об одном: не очень человек представляет, с чем придется столкнуться, какие трудности будут на пути. Поэтому первый вопрос: справимся ли мы? Второй вопрос у нас тогда еще неподготовленных был, а вообще что с генетикой, что с самими детьми в детских домах,
да,
если они
да,
там
да,
оказались, да, значит, у них куча масса генетических, психологических и медицинских проблем. Вот мы на этом спотыкались и очень долго ни с кем, конечно, не могли обсудить. И вот это вот между собой так вот с мужем. Ну и третий момент, мы о нем меньше всего, конечно, думали, но, честно говоря, он был. А как воспримут наши родные и близкие, как воспримет наш ребенок, к кровный, угу. как наши родители отнесутся и, в принципе, как общество отнесется. Я не знаю, попадаю я вот в те основные вопросы, которые часто задают себе другие кандидаты в усыновители или нет.
А мы сейчас попробуем как раз узнать. Да, вот, друзья, напишите нам, пожалуйста. Вот Диана выделила три момента. Первое, справимся ли мы, вопрос. Второе, про генетику.
Целом, да, там и болезни, и здоровье, и психология, все сразу.
Да, да. И третье – это отношения вот,
ближнего
друзей, круга,
в первую очередь.
Да, таких вот кровных детей, если они есть, родственников. Итак, вот эти три момента. Напишите, есть ли у вас еще что-то помимо этого. Или, например, если все три пункта попадают в яблочко, вот так нам и напишите, да, и мы также думаем. Хорошо? И дорогие, вообще, так как у нас, еще раз говорю, мало времени, вы сразу все вопросы, которые у вас есть, ну, не все, понятно, но там один-два тоже важные выберите, пишите прямо сразу с самого начала, чтобы мы могли успели вот с Дианой на все ответить. Да.
Ну вот, Тань, беда в том, что на тот момент ответ было сложно найти. Это получается 7 плюс 8, то есть 15 лет тому назад. Мы думали, в опеке нам многое подскажут и расскажут, но, к сожалению, нет. Мы пришли в органы опеки, нас выслушали и сказали, а что, сами родить не можете? Мы говорим, да ну почему? Вот же ребенок у нас уже есть. Ну и не майтесь дурью, идите еще рожайте, и там все, дети там, в общем, ужас-ужас, и вам этого не надо. Мы ничего
Молодцы.
Не поняли. Да, еще хуже начали друг с другом там на эту тему больше еще говорить, иногда ссориться, потому что мы не понимали, а что все-таки. То я боялась, муж говорил, нет, хватит уже думать, давай. То муж начинал бояться, а я говорила, сколько можно думать уже, давай пойдем кого-то будем усыновлять. Долго-долго. И мало было литературы, Тань. Вот сегодня повезло всем, кто начинает думать о принятии, об усыновлении, потому что книг много появилось, можно прочесть, переведенных хороших много книг. Нескромно, но тем не менее, первые книги об усыновлении в России мы уже успели написать, они есть, они теперь доступны. «Если б не было тебя», это про усыновление маленьких детей. «Чужие дети» про подростков. «Меня зовут Гоша», «Я Сания». Вот это все помогает примерить на себя роль того человека, который идет по пути усыновления. Там рассказаны реальные истории, и, ну, когда читаем, мы же присоединяемся к героям. И мне кажется, первый шаг – это хорошо, когда вы просто можете даже на сайте «Азбука семьи» нашей организации зайти, там есть раздел «Библиотека». Вот вы туда нажмете, и там те книги, которые точно не помешают и которые много подскажут. Можно начать с чтения. Есть хорошие фильмы, которые о правде рассказывают. Фильм Оли Синяевой «Блеф» или «С Новым годом». Фильм Лены Погребишской «Мама, я тебя убью». Можно программные фильмы уже посмотреть, которые будут в школе приемных родителей, но заранее, например, фильм «Джон» о привязанности ребенка, фильм «Ранние отношения», это уже документальные работы, но и те документальные, которые я называла, и они больше понимания дадут. А следующий шаг, конечно, к счастью, бесплатные, к счастью, доступные школы приемных родителей. Вот там можно уже окончательно определяться.
Слушай, да, но здесь вот масса вопросов и у меня, и, кстати, уже у людей. Дорогие, спасибо, что вы подключаетесь. Давайте мы как раз и будем по ним потихонечку двигаться, потому что у нас сегодня даже эфир ориентированный, он всегда ориентирован на вас, дорогие, но сегодня даже еще больше. Пишет Екатерина, здравствуйте, а можно узнать, тяжело ли воспитывать приемного подростка?
Конечно, непросто. Но за сразу всех подростков сложно сказать, а что именно будет трудно в этом конкретном случае. Но каждого непросто. Если, Тань, там есть у нас 3 минуты, я вот расскажу про что было очень тяжело с каждым из наших
подростков. Давай, конечно. Давай.
У нас сначала из подростков Даша появилась в семье, ей было 13 лет. Самым сложным с Дашей было то, что она себя чувствовала предательницей по отношению к кровной маме. Вот она согласилась в нашу семью пойти, и внутри, в глубине души, она ощущала, что она кровную маму предала. Кровная мама была в местах лишения. И вот это вот чувство, вот эта боль ребенка, этот стыд ребенка, он настолько тяжело давался и проживался ею, она это не понимала, да, что с ней происходит. Просто много было агрессии, просто было много, да вы мне никто, вообще, что вы меня тут пытаетесь что-то заставить делать, вы кто такие и так далее. То есть ребенок не хочет так себя вести, но он не может по-другому, потому что ему слишком больно и много чувств. Только когда мы с помощью психолога, слава богу, Наталью Валентиновну Мишанину, я думаю, вы уже знаете и видели у Тани в эфире не раз, смогли понять, что, оказывается, вот эта боль ей мешает вообще с нами начать соединяться, да, выстраивать привязанность, что она думает, что если она с нами будет в близких отношениях, это значит, что она маму свою предала. И мы тогда поняли, я поняла, и стала очень бережно учитывать то, что Даша всегда с мамой. То есть это тот ребенок, которого ни в коем случае нельзя даже мысленно от мамы отделить. До 9 лет Даша жила вместе с мамой, потом мама оказалась в местах лишения, но для ребенка это самый главный человек, и начало ее, вообще истоки ее. И как только я смогла вот это вот воспринимать в таком симбиозе, да, что Даша и мама это едино. А у меня другая роль. Я приемная мама, то есть я помогаю здесь и сейчас. Но жизнь дала вот кровная мама, и это нельзя сбрасывать со счетов. Как только я это стала учитывать в каждом слове, которое я Даше говорю, в каждом там моменте, стало легче. С Гошей. Гоша в 16 с половиной лет к нам пришел. О нем очень подробно в книге «Меня зовут Гоша. История сироты». Это от первого лица автобиография Гошина. А у него все другое было. Он вообще не знал родителей. Он родился, его сразу мама оставила в роддоме. Его передали потом в дом ребенка, потом в дошкольное отделение детского дома, в детский дом. И так до 16 с половиной лет он жил. С ним были другие трудности. То есть на момент 16 с половиной лет Гоша не ориентировался, ну, в нашей с вами жизни вообще. Начиная со школы, у него был уровень примерно 2-3 класса, в 9 классе. Mm-hmm. То есть его не допустили к ОГЭ, всячески, значит, там старались от него избавиться в школе, потому что он не мог, просто не мог. Он не понимал уже ни математику эту, ни алгебру, ни геометрию, ни там все эти естественные науки для него. Вообще кошмар-кошмар. И второе, это ребенок не понимает вообще, что такое отношения, что такое семья, как это все устроено. Он привык вот жить в этих казарменных условиях, где с утра до вечера расписание, и за него все решают, и ему все говорят, что делать. А тут спрашиваешь: Гош, ты там лапшу или борщ? И все. И он завис надолго, потому что он понятия не имеет.
Да.
И вот этих нюансов очень много, начиная с быта, там где-то плакать хочется, где-то смешно, то есть начиная как унитазом пользоваться, плитой там и так далее. То есть, ну, никогда же не было ответственности за все за это. Всегда кто-то другой все делал. То есть с Гошей было вот сложно в социальной адаптации и в хоть как пытаться догнать сверстников хоть чуть-чуть, да, чтобы 9 классов окончить и найти свою специальность, пойти в колледж. Гоша, кстати, вполне успешно окончил педагогический колледж. И маленький...
Мы, кстати, его поздравляем. Он же тоже неоднократно был героем наших эфиров. Так что, Гоша, привет. Ты молодец.
Да, да, Гоша. Но это в прошлом еще было году. Вот он уже год теперь работает и подрабатывает с детьми. Ему это очень нравится, и дети очень любят его. А до прихода в семью он, ну, какие у него не могло быть отношения с малышами, потому что в детском доме разные подразделения, и большие дети с маленькими вообще не пересекаются. А тут в семье он познакомился с нашей маленькой Дашей, понял, что они классно вдвоем играют, и все сложилось. Но это я так легко рассказываю, если вы вот прочтете, вы поймете, что было очень трудно. То есть он же не просто не мог учиться, он еще и не хотел. Это были крики, протесты, швыряние учебниками, тетрадями. Он проваливался в младенческий возраст, падал на пол, стучал ногами, кричал: «Я не хочу, не буду, отстаньте все». И это в психологии все объясняется травмами, депривацией, что когда ребенок даже 16-летний может в детство впадать, потому что у него эти периоды детские не пройдены с мамой и папой. Но с Гошей, к счастью, вот у нас история такая, которая меня очень радует. И видно, что есть прогресс. Он научился отношения строить. Он научился, и он хочет работать, зарабатывать. У него есть мечты. Это просто классно, я не могу...
Да, это классно, и это на самом деле и ваша тоже большая радость. И конечно,
вот. Радость самое главное, потому что мы, ну, не знаешь, что ждешь, что будет, никогда не знаешь. Наверное, вот это самое сложное в приемном
разговоре. Диан, слушай, а вот тогда два момента, раз вот просто обозначили про Гошу, что вот не хотел учиться, там кидал, швырял, устраивал истерики. Вот буквально тоже два слова, как родителям реагировать, но опять же это вот на будущее, если кто-то думает о подростках. И вот сейчас слушают эту ситуацию и думают, ну а вот как здесь быть? Тоже кричать, будет баталия, да, ломать копья, да, там, да, сыпать, да, друг,
ну,
на друга.
Ну, ты не случайно сказала, что в книге прям идеологии конкретно, что происходило между нами, но если коротко, то общаться с ребенком на том уровне, на котором он сейчас. Если он себя как ребенок в кризис трехлетнего возраста ведет, значит, мама превращается в маму трехлетнего ребенка. Садится рядом на пол и говорит: да, это так обидно, что нужно учиться, ты мой маленький, я понимаю, так трудно. Вы такой: что, я не маленький? И уже чуть-чуть пришел в себя. То есть как с малышом вот в эти моменты и не давать задач, которые ребенок не может выполнить. Он бы и хотел, может, но упущено много. И мозг, конечно, в детском доме развивается совсем не так бойко, как в семье. Многие связи нейронные не так формируются, потому что нет взрослых, с которыми отношения. И это все влияет.
Слушай, вот, это очень классно, что вот ты сейчас это сказала, потому что очень много родителей, очень много, ну, мне так кажется, вот как я смотрю по обратной связи, как раз настроенные, вот нацелены, что сейчас они возьмут из детского дома ребенка и будут делать из него вундеркинда. Вот, да, он будет Ломоносовым, Микеланджелом и так
это
далее.
Это прям опасно, не просто трудно и сложно выполнимо, но это опасно для ребенка.
Поэтому здесь загорается красный сигнал.
Красный сигнал, да, невозможно перепрыгнуть те пропасти, которые в жизни ребенка были. Надо сначала их засыпать, да, сравнивать, чтобы потом можно было по этой почве пройти. А сравнивание – это всегда отношения, то есть выстраивание отношений. Я уж тогда сразу, вот сейчас, раз ты сказала…
Да, давай, этом, конечно,
мы
показывай.
С психологами, с педагогами 8 лет работали вот над этим учебником. Это, вот как я сейчас по отзывам читаю, первое пособие для родителей в России, настолько полная книга, тренажер. И там вообще о всех этапах, о работе мозга и его развитии, о том, как влияют психологические травмы на детей, о том, что такое привязанность, почему она важна, если она нарушена, ребенок себя ведет вот так и не может пока по-другому. Mm-hmm. То есть все изложено практически больше, чем курс школы приемных родителей, но он, в принципе, рассчитан на родителей обычных. Хотя истории, там каждый урок – это реальная история из жизни, из практики психологов, из моего опыта работы с семьями, из нашего личного с мужем опыта жизни. И они объясняют, что происходит. Дальше теория это раскрывает. И есть задание, где вы прорабатываете с собой, да, смотрите в свой детский опыт, в свой сегодняшний опыт, в свой опыт отношений с детьми.
Да, мне очень понравилось, как вы ее назвали, не учебник даже, а именно книга-тренажер, потому что там можно сразу практиковать упражнения, делать их, да. И если что, есть сайт, можно связаться с вами, будет какая-то обратная связь. Вот скажи, пожалуйста, где этот учебник можно, как его можно получить?
Сейчас уже можно, он есть просто в книжных магазинах. «Лабиринт», «Литрес», «Озон», «Бук-24», да любые абсолютно книжные магазины. И плюс могут наши партнеры, некоммерческие организации, ну, собственно, они уже и получили 3000 экземпляров бесплатно мы фондам и некоммерческим организациям для их родителей, которые не могут себе позволить, например, да, купить книгу. Потому что у них тяжелые условия жизненные. Там в регионах, опять же, люди меньше получают, чем в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот, то есть в наших организациях партнеров можно и бесплатно эти книги получить.
А да, то есть, например, смотри, если нас слушают сейчас люди из регионов, они могут органам опеки рассказать об этом, да, и они тогда сделают заявку на этот учебник? Или на данный момент они уже
в тех организациях, куда мы обещали бесплатные книги доставить, есть.
Отправлены.
Поэтому здесь только можно уже обратиться вот по этому перечню организаций.
Понятно.
Ну, мне кажется, если есть возможность купить, это проще, потому что привезут Конечно. И доставят. А здесь Конечно. Нужно искать и ехать. Но если у вас нет других вариантов, просто напишите нам, например, да, через сайт, через социальные сети, Инстаграм там и так далее, в Директ. И
да, азбука семьи. Азбука семьи. Хорошо, давайте дальше будем двигаться по вопросам. Дорогие, тема у нас сегодня «Как стать приемным родителем?», то есть первые шаги, с чего мы начинаем, какие вопросы задаем себе, окружающим, как сделать так, чтобы наше изменение жизни, оно не привело к катастрофе. Это очень важно, поэтому думайте, задавайте вопросы, не стесняйтесь этого. Это лучше, чем просто молчать. И вот как раз Елена вопрос задает. Как относитесь к гостевому режиму? Возможно, далее опека, но пока вот мы рассматриваем гостевой. Скажи пару слов.
С подростками мы точно так же и рассматривали сначала гостевой. Более того, знакомясь с Дашей, мы увидели, что у нее написано только гостевой режим. То есть под опеку не пойду, буду ждать маму из тюрьмы, а вот гостевой – да. Я считаю, что с подростками это очень хороший вариант знакомства. Ребенок знакомится с вами, вы узнаете ребенка, он начинает бывать у вас дома, ему уже не так страшно будет резко изменить свою жизнь, переехать. Он уже знакомится с тем, как быт устроен, все остальное. Это хороший очень период, хорошая возможность. И, как правило, пока гости, идет вот такой, знаешь, растянутый медовый месяц, что у нас там есть такой термин, когда только познакомились, все в эйфории, все хотят быть хорошими, нравятся друг другу, не надо иллюзий, это пройдет. И наступит адаптация и трэш рано или поздно. Но вот обычно гостевое, если он не годами длится, а годами это, честно говоря, не очень, потому что ребенок перспектив тогда не видит. А вы понимаете, что в перспективе опека возможно, гостевой с подростком – это хорошо. Гостевой с маленьким ребенком – это нехорошо, потому что малыш, дошкольник, ну и младший школьник тоже, не может понять, почему его постоянно возвращают обратно. То есть он начинает, может, и не говорит вам об этом, но тревога растет, что я такой плохой, что они меня не могут забрать, почему меня опять в понедельник там, или в субботу, в воскресенье вечером привели в детский дом, и не на пользу совсем. С дошкольником нужно знакомиться, налаживать контакты и уже тогда оформлять там усыновление, опеку. А гостевой не работает, он слишком тревожит маленького ребенка. А с подростком это нормально, и можно уже договариваться, обсуждать этот момент.
Елена, ну я надеюсь, что мы ответили на вопрос. Если что-то еще есть, вы нам напишите, хорошо? Пишет Екатерина: здравствуйте, записались в школу, хотим приемного ребенка, есть своя дочка. Вопросов и страхов много, в том числе и уже озвученные. А еще есть страх, что не дадут положительное заключение, вдруг что-то не так скажем или сделаем. Это же все равно человеческий фактор. То есть здесь, видишь, согласились по твоим трем пунктам, но прибавляется еще боязнь вот сотрудничества с органами опеки. И, да.
Ну, тут, да, тоже однозначно ответить сложно. Единственное, чем мы спокойнее к этому относимся и видим в сотрудниках органов опеки людей все-таки, а не функционеров, тем легче нам будет с ними договориться. Поэтому не бойтесь, много хороших людей, которые работают, у них нет задачи нас кошмарить, издеваться над нами. В принципе, у всех есть задача семейного устройства. Но кто конкретно вам встретится, мы сейчас не знаем. Что мы знаем? Что надо прийти с улыбкой, надо быть вежливым, надо быть пунктуальным, не требовать вот так спинка, открывая дверь, а очень деликатно общаться с сотрудниками. Поначалу они могут настороженно на вас смотреть. У них, извините, уголовная ответственность за передачу. Если передали ребенка в семью, с ребенком что-то произошло, сотрудника опеки могут посадить. Не забывайте, что этот страх у них уже в подкорке просто сидит. И зависит от того, как вы начнете общение. Много зависит от этого. Постепенно они привыкают, там уже дружить начинаем, общаться, по любым вопросам звонить. Это в будущем будет, если все вначале нормально. Искусственно препятствовать нет смысла. Вы можете не пройти по доходу, но это довольно сложно, потому что просто нужно прожиточный минимум на одного члена семьи, чтобы был доход. Могут придраться к жилищным условиям, но это опять сложно, если у вас нормальная квартира есть или дом, там есть санузел, вода там и все вот это, и есть место, где ребенок просто кровать, там стол, где вы можете поставить. Можно в браке быть, можно не быть даже в браке, то есть таких официальных препятствий нет. Поэтому просто не надо лишний раз себя-то накручивать. Идите смело, знакомьтесь, ведите себя естественно, говорите честно, что вы хотите, помочь, я думаю, в том числе, если вот так вот, да, вы есть кровный ребенок, и вы идете в эту тему, и старайтесь наладить контакт. Обычно все получается. Могут быть сложности, если в семье много детей, там 8, и так уже ограничения. Но я так поняла, что это не тот случай сейчас. И тоже препятствия, получается, никакого нет. А от того, что вы что-то не так сделаете или скажете, ну нет такого закона, который позволит кому-то запретить вам от того, что вы где-то не слишком уверенно или как-то сказали. То есть такого закона нет. Поэтому просто не надо об этом, мне кажется, думать, а спокойно вести себя, как обычно.
Да, в общем, итог, просто будьте корректны, естественны и не демонизируйте органы опеки.
Да, тоже мы, люблю. И, кстати, желаем, есть приемные родители хорошо. Среди них. Если вам попадется сотрудник, который еще и приемный родитель, это счастье, сразу можно радоваться, потому что он-то все понимает уже.
Да, Светлана нам напоминает про книгу Брюса Перри «Мальчик, которого растили как собаку», тоже прочитать. Да, абсолютно. Конечно. Вот Диана упомянула, что у них именно на сайте «Азбука семьи» есть целый раздел «Библиотека». Так что, дорогие, вы, пожалуйста, зайдите туда, посмотрите, там есть литература, что-то можно приобрести, что-то, наверное, можно почитать там в электронном виде.
От нас нельзя приобрести, конечно, но, например, Брюс Перри, там саммари, который я готовила, можно прочитать в кратком изложении за 15 минут. Дальше уже есть ссылка просто на магазины, чтобы вы не искали.
Да, где там, можно
через поисковые сети от нас можете перейти, и вам будет удобно. Это не то, что то мы, есть, чтобы вы не подумали, мы не получаем какие-то там за это деньги. Вообще у нас не коммерческая организация, и все, что даже пожертвования и так далее, направляются на бесплатную работу, бесплатные книги тем, кто нуждается и не может себе позволить, на курсы бесплатные, будем вот школы осознанных родителей создавать, вот все на эту работу. Поэтому если есть желание поддерживать, будем благодарны. Если есть желание просто посмотреть, воспользоваться инструментами, знаниями, то тоже счастливы, приходите, пожалуйста. Да.
Так, Раиса нам пишет, вопрос такой, приемная семья должна быть обязательно полная? Но, собственно говоря, мы на этот вопрос уже ответили, Раиса, у нас практически каждый эфир, да, приходят подобные вопросы, мы уже говорим, дорогие, время сейчас меняется, в этом отношении, слава богу, в лучшую сторону, то есть даже если у вас нет супруга, вы не были замужем или вы развелись, и вы хотите стать приемным родителем, возможность такая есть. Пути открыты, пробуйте. Поэтому,
вот, чтобы
пожалуйста.
Никто не боялся, скажу, что 40% родителей и в мире, и в России тоже приемных, это родители, не состоящие в браке, то есть без пары супружеской. Но тут формально так, вы имеете все права, и не надо вам быть в браке, да, иметь супруга. Но очень надо для себя иметь человека, который всегда вас будет поддерживать. То есть идти в приемное родительство одному и думать, что справимся, не получится, потому что от какого-то другого взрослого нужно будет черпать ресурс, моральную поддержку, иногда и бытовую поддержку. Поэтому вот на этом этапе подумайте, кто может стать вам опорой. Подруги, друзья, ваши родители, если вы, ну, они еще молоды достаточно. То есть вот социальную сеть вокруг себя нужно обязательно. Один человек этого не выдержит, это слишком сложная задача.
Кстати, Раиса пишет, что они прошли школу приемных родителей, я так понимаю, еще вот с бывшим супругом, а потом изменилась ситуация в семье, и Раиса осталась одна. Могу ли я взять ребенка? Да, Раиса, да, конечно, можете. Да.
Ну, поймите, кто вас поддержит и кто вам поможет, и тогда вообще абсолютно точно.
Мария спрашивает, законно ли тестирование после прохождения школы родителей?
Знаете, вот это у Жарова лучше всех написано, и даже в видео формате есть объяснение.
Можно набрать, наверное, да, на YouTube.
Адвокат Жаров, да, прям вот так вот, он по нашей с вами теме, и у него много разъяснений. Вроде как, ни в одном законе этого не прописали. И прям вот чтобы вам ткнули и показали статью, по которой вы обязаны пройти тестирование, такого нет. Но при этом, судя по всему, какие-то рекомендации сверху органам опеки все же спустили. И есть семьи, которые направляют на психологическое тестирование. Что может послужить как бы толчком? Многодетность. То есть слишком много детей по закону. Вот 8 в семье, да, и до 8 мы принимаем, и тогда все нормально. Но уже сейчас там 4-5 детей, скорее всего, будут направлять на тестирование. Какие-то сомнения у преподавателей школы приемных родителей и сотрудников опеки. Они тоже могут попросить пройти тестирование. Например, ну, им показалось, что у вас недостаточно ресурсов временных, моральных. То есть вот вы работаете с утра до вечера, да, у вас рабочий день с 9 там, до 10 вечера. И вы планируете ребенка, хотя очень активная карьера. Вот у них может возникнуть вопрос, а когда вы будете ребенком заниматься, если у вас только такая нагрузка? Ну и многие другие вот моменты, это чисто субъективного характера, даже не понять, да, куда посмотреть, чтобы увидеть, кого могут направить. Но вы точно так же имеете право отказаться. То есть письменно ли, устно ли, если письменно к вам обратились, вы можете письменно отказаться. Никаких санкций для вас за это быть не должно. Но дальше уже включается система человеческих отношений, да, и что там будет в ответ, мы не знаем. В принципе, в тестировании ничего страшного нет. В Москве этим занимается центр детства, например, в других регионах другие центры. Вы просто переходите, беседуете не с одним человеком, а с группой людей, вам задают вопросы. Если вы себя спокойно, уверенно ощущаете, то, как правило, там все хорошо. Поэтому, ну, дело ваше, имеете право отказаться. Да.
Двигаемся дальше. Екатерина пишет, спасибо большое, но это вот за полученный ответ. Ольга уточняет, подскажите, пожалуйста, название учебника «Азбука семьи», какой автор? Давай еще раз пару слов скажем об учебнике, потому что я считаю, что это эксклюзивная такая вещь.
Да, пока это точно вот в России единственная «Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства». Подходит и просто родителям для улучшения отношений в семье и с детьми. Ну и приемным, конечно, тоже. Там много примеров из жизни приемных родителей, приемных детей. Авторы мы с коллективом психологов и педагогов. Мы 7 лет создавали эту книгу. И правда, вот для входа вообще в тему родительства семейной психологии все очень просто, доступно через истории реальные. Мне кажется, что это вот хороший первый шаг. Очень ценный. И много про себя узнаете, что немаловажно. Потому что, когда мы приводим ребенка в дом, вдруг начинаем узнавать о себе неожиданные вещи. Да? Что вдруг мы что-то где-то сорвались, где-то нам слишком сложно, где-то мы раздражаемся. С помощью тренажера можно заранее эти точки нащупать в себе и понять, где лучше подстелить соломы.
Вот, кстати, Марина пишет, прошли все тесты, психологи дали положительные заключение. Ну, конечно. Прекрасно.
Ну, а какой им смысл? Прекрасно. Да, то есть если вы не начнете там, опять же, в крайности впадать, то, скорее всего, все будет хорошо.
Пишет, опять же, Марина, сколько детей можно усыновить? То есть есть у нас какое-то ограничение?
Всего, вот я говорю, у нас есть рекомендательная норма, что до 8 детей
до 8.
В семье. Зависит от того, соответственно, сколько у вас в семье уже есть. Если 3 уже есть, значит, 5 вы можете. Но, опять же, есть рекомендация, сразу не надо всех забирать. Это и здравый смысл, и психология, и органы опеки тоже будут против. Потому что каждому ребенку нужно отдельное время для адаптации. Год, а то и два. И вот если вы решили, там много детей, то сразу пять, например, не вариант. Можно сломаться родителям, и тогда пользы детям.
Ну, конечно, нет. Особенно если это первый раз, это вообще непосильная ноша.
Нет, первый раз надо попроще задачу. Конечно, попроще задачу, точно вы справитесь, надо
понимать. А Марина вот здесь уточняет, если у нас 7 своих и 2 приемных.
Ну, пока, Марин, до совершеннолетия комплект. У вас... Да, кто-то до совершеннолетия у вас когда дорастет, тогда у вас снова будет легко. Вы можете, конечно, как-то посопротивляться, да, там, побороться. Но, ну, мне кажется, стоит подумать, нужно ли, или можно просто подождать и сделать это чуть позже, когда действительно несовершеннолетние только дети учитываются. Вот те, кто совершеннолетние, в расчет не берутся. Хотя понятно, что они наши дети, и там еще, может, и больше первые годы бывает труда, усилий.
Значит, здесь Елена еще задает вопрос, опять же, вдогонку к гостевому режиму, пишет: спасибо за ответ. Как в гостевом режиме привлекать ребенка к делам по хозяйству, даже уборкой за собой? Боюсь пугнуть и побороться, боюсь пугнуть, что ребенок побоится возвращаться к нам вот еще раз.
Вот вариантов тут нет. Привлекать с самого начала надо, потому что потом вы не привлечете. Единственный принцип – никогда не через крик, не через угрозы, не через там «ты должен». Вы просто предлагаете. Мне одной скучно чистить картофель, пойдем вместе. Знаешь, я бы хотела с тобой поболтать, но мне нужно борщ сварить. Ты мне не поможешь, пожалуйста? Заодно там посмотришь, как это. И вот так вот вместе, первое время ребенок будет очень, ну, как правило, опять же, за исключением каких-то ситуаций, когда сильно закрыт внутри себя, не готов раскрываться, но, как правило, поначалу ребенок хочет общаться, ему интересно. Это потом он где-то вас пошлет в какой-то момент, обязательно это случится, и скажет: да верни меня в детский дом, зачем ты забрала? То есть это нормально, развитие отношений идет нормально. Но поначалу он хочет быть с вами, поэтому позовете в магазин за продуктами, пойдет в магазин за продуктами. Скажете: пойдем вместе полы помоем, пойдет, потому что хочет быть с вами. Готовить вместе. И вот только так это постепенно войдет в привычку. Если на гостевом ничего не просить, а потом забрать домой и вдруг сказать: раз в неделю ты моешь полы тут во всей квартире или еще что-то, какие-то вот у тебя обязанности, вот не надейтесь тогда, будет сложно. Поэтому через вместе, как помните у Льва Выгодского, научить ребенка чему-то можно только в процессе совместной деятельности со взрослым. То есть я пересказываю своими словами, точно уже сейчас не воспроизведу. Но смысл в этом: делайте вместе с ребенком, и тогда ребенок привыкнет, научится это делать потом, самостоятельно, через несколько лет. Сначала просто вместе.
Дорогие, ну что, мы продолжаем наш эфир. Пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Тема у нас сегодня — как стать приемным родителем. Поэтому если вы только размышляете над этим, или вы собираете документы, или еще что-то у вас есть, пишите. Мы сейчас попробуем на это ответить. Если вдруг не успеем, обязательно все равно ответим после эфира. С нами сегодня Диана Машкова. И раз уж мы тоже говорили про благотворительные фонды, хочу также поблагодарить всех, кто поддерживает наш проект. Спасибо вам огромное, кто жертвует, кто поддерживает молитвами, кто какой поддержкой. И если вы расположены сердцем также нас поддержать или хотите начать это сделать, то можно зайти на наш сайт, выбрать передачу «Отличная семья» и посмотреть, как можно нам помочь. Особенно будет здорово, если вы расположитесь оформить регулярное пожертвование, потому что это, как всегда, очень нужно и полезно, чтобы это видео и другие могли смотреть как можно больше людей. А мы продолжаем. И вот смотри, мы не поговорили еще про мотивацию, потому что это тоже тема такая сложная. Часто люди читают книги, опять же, смотрят фильмы, и у них возникает, ну, невероятное чувство жалости. Жалко ребенка, жалко, что он в таких ситуациях ужасных. И вот на жалости люди принимают решение, что мы вот ребенка возьмем, будем его вытаскивать из этого ада, будем его спасать. Почему специалисты не очень эту мотивацию приветствуют?
Тань, ну потому что вот эти подвиги – это вообще по структуре нашей с вами разовые акции. Вынести ребенка из огня, спасти утопающего, сделать вот что-то. Вот ты сейчас напряжешься, ты это сделаешь, рискнешь своей жизнью, но отношение к завтрашнему дню, к тому, что будет через 10 и 20 лет, это не имеет. А приемное родительство – это работа на всю жизнь. То есть вы входите в эту воду, а выйти из нее уже не получится. Вы вытащили ребенка спасенного, а дальше вы его несете к себе домой, растите, кормите, одеваете, учите, развиваете, и это не закончится в 18, поверьте, потому что дети отстают в развитии. И это может не закончиться в 25, и он все еще будет в вас нуждаться очень сильно, даже если вы будете отдельно уже жить. И это на всю жизнь. Так же, как и родить ребенка, это на всю жизнь. Вот в этом разница. И когда человек действует на эмоциях, ой, пожалею, да, во-первых, дети сами не любят, когда жалость к ним испытывают. Но это унизительно. Сочувствие, сопереживание, да. А вот жалость, ну, сколько раз я слышала от ребят в детских домах, только не надо нас жалеть. Жалеть. Прям как присказка, только не надо нас жалеть. То, что это чувство, которое унижает. А вот если вы можете сопереживать, сочувствовать, и понять, что это действительно гигантский труд на всю жизнь, тогда да. Но это другое, это не подвиг. Мы уже устали все повторять, приемное родительство – это не подвиг. Это образ жизни такой. Ну, либо мы его выбираем, либо он нам не подходит. Ну, вот и все.
Слушай, второй тоже момент – это когда пытаются детьми приемными сохранить семью. Тоже нередко. Да.
Господи, читайте, пожалуйста, книгу. Читайте примеры, да, пожалуйста. Потому что ни кровным ребенком, ни приемным ребенком семью нельзя сохранить. И вообще ребенок не виноват ни в чем, не надо детьми дыры в своих отношениях и в своих состояниях пытаться залатывать. Это плохо для детей заканчивается и для взрослых. На тонущий корабль пассажиров не берут. Могу еще раз повторить. Вот для меня эта мантра очень важна. Если с супругом не то, не сё, в состоянии развода, ничего мы не укрепим, мы еще один внесем в семью очень важный гигантский процесс, элемент, как угодно называйте, который будет взрывать и разрушать. У вас уже есть конфликт. Вы еще внесите вот этот конфликт с ребенком, который постоянно будет, и будут сложности, и он вам скажет: «А я тебе говорил». А вы ему скажете: «Да это потому, что ты мне не помогаешь». А он скажет: «Да идите вы тогда, я пошел вообще, до свидания». И все. И я уже прошла немало историй семей рядом, наблюдала, к сожалению, как не пытались помочь, но семья разваливается. То есть мама хотела, папа не очень, отношения не очень были. И все, приходит ребенок, ему мужчина говорит: «А, хотела? Пожалуйста, до свидания». Ничего хорошего из этого не получается. Надо решать сначала внутрисемейные проблемы. У нас такая же была история. Мы тоже между собой сначала долго разбирались и к семейным психологам ходили, чтобы укрепить отношения. И только когда смогли, уже тогда приняли ребенка. На тонущий корабль пассажиров не берут, утонем все вместе. Кому это надо? Никому абсолютно.
Елена пишет: спасибо большое, то есть, за ответ по поводу гостевого режима. Елена, спасибо, что написали. Очень надеемся, что все получится. Пишет Альфия: я работающий пенсионер, вырастили 4 замечательных детей. Все уже семейные, есть 3-комнатная квартира, пенсия. Можно усыновить девочку лет 15 или мальчика? Очень жалею детей. Ну, про жалость мы уже проговорили, да, Альфия? Да. То здесь лучше все-таки не жалеть, а сопереживать. Вот. Можешь, кстати, сказать 2 слова, потому что не всем это понятно. Вот чем жалость отличается от сопереживания? Почему лучше не транслировать это тоже детям, так как они на это вот отрицательно реагируют, да?
Мне кажется, ты об этом... Да, говорила, да. Что в жалости есть элемент унижения. То есть вы как-то сверху смотрите, бедненький там и так далее, а ребенку это неприятно. Все-таки важно в отношении не жалость, а уважение, чтобы было. И вот этот элемент сверху вниз дети считывают и плохо на него реагируют. А сопереживание – это я разделяю, понимаю твои чувства, я их готов принимать. Сочувствую, сопереживаю. Да? Это настроенность на тебя, на твои эмоции, на твои чувства. Это совсем другое, а не то, что я тебя жалею. Если на вопрос отвечать…
Да.
Только от вас зависит, не знаю, в каком вы состоянии здоровья, в каком вы состоянии моральном, есть ли рядом поддержка хорошая в лице мужа, в лице друзей, соседей, кого угодно. Все это имеет значение. Социальная сеть вокруг вас, ваши личные моральные, физические, финансовые ресурсы. Просто подумайте об этом. Если у вас есть ресурс для того, чтобы быть опорой ребенку лет 10, да, и вы понимаете, что да, точно, мы активные, мы такие и по горам лазить, и в море плавать, там, и мы на все там способны еще, мы не сидим около телевизора сутками, потому что сил нет выйти на улицу, и уже все, старость наступила. Простите, я это не про вас, я в целом вообще говорю о ситуации, то никаких препятствий. Люди и в 50 лет это делают, и в 55 лет это делают, и в 60 лет это делают. Но это спортивные люди, это активные люди, это люди, которые могут жить жизнью, интересной подросткам, и готовы...
Это своя специфика, да.
Абсолютно. Она... Ну, подростки активные, понимаете? Мы не можем сесть близка. У телевизора, дать ему книжку и сказать, сиди, деточка, читай книжку. Да? Он у вас за месяц уйдет в гаджеты так, что потом не достанешь. Тут нужна движуха, извините за это слово. Да? И нужно ездить, ходить, разговаривать много, общаться, быть на волне. То есть знать там культуру современную, по крайней мере, быть готовым ее воспринимать, а не отрицать. Ну вот поэтому вот спросите себя, я достаточно гибкий, я достаточно ресурсный сейчас, у меня есть задор и радость, и энергия. Если все это есть, конечно, будет прекрасно, замечательно, тем более у вас старшие дети, которые, я уверена, поддержат, и для них это может стать тоже прекрасным примером, например, на будущее. Так, у нас тут дети стали появляться даже.
Это правильно. Это правильно. В эфире отличная семья, должны появляться дети.
Обязательно, да. Да. Даша всегда уже к финалу так у нее чувство есть, что вроде как пора маме, да.
Привет.
Даш, не пинай, пожалуйста, оборудование, а то мы сейчас останемся с Таней, вылетим.
Так, слушай,
я надеюсь, мы ответили, да?
Да, я тоже надеюсь. Альфия, если что, вы нам напишите, пожалуйста. Значит, пишет Марина, если исключение, очень хотим удочерить девочку с пятой группы здоровья, мы прошли школу и тесты, есть ли шанс, или 8 – это предел, старше 18 лет. Это, помнишь, про Марина спрашивала, вот какое количество детей
да
можно?
Нет, шанс-то есть, конечно, тем более вы детей. Говорите, старше 18 лет, все, уже она не считается несовершеннолетним ребенком. Пробовать надо в любой ситуации, опять же, вот если чувствуете, что силы позволяют, и ресурсы семьи, то почему нет?
Так, ну нам продолжают сыпаться вопросы, как из рога изобилия, так что я думаю, наверное, нужно еще один эфир делать.
Обязательно, ну и потом, время... к счастью, есть социальные сети, можно
конечно,
найти в Инстаграм,
найти.
В Фейсбук, можно. Я всегда на личные сообщения реагирую, поэтому пишите, с сайта можно нам написать письмо, в общем, мы прочтем. И уж раз одна секунда есть, я вот как Таня тоже говорила, что будем признательны вам за поддержку. Азбука семьи.
Обязательно.
Это тоже некоммерческая организация. И на пожертвования мы делаем все, что бесплатно даем родителям. И, кстати, там есть возможность с автографом эту книгу получить. Если вы жертвуете, мы по почте вам пришлем уже с нашими прекрасными пожеланиями. Именно
приятный
для вас,
бонус
и
такой.
И только для вас.
Да, да. 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 Дорогие, да, на все вопросы, конечно, к сожалению, не успеем ответить сейчас, но я обещаю, что вопросы я переадресую Диане, и она, конечно, на них ответит хорошо, поэтому вы не переживайте. У нас буквально осталось 2 минуты, поэтому нам с тобой, наверное, нужно какие-то итоги подводить. Еще раз скажу, на вопросы мы ответим уже после эфира. Давай и даже одна минута уже, потому что 49. Скажи что-нибудь, пожалуйста, вот в завершение всего нашего сегодняшнего общения, такого прекрасного, полезного.
Ну вот я хочу сказать, что мне очень радостно слышать, что вы задаете вопросы, что вы интересуетесь, mm-hmm. что вы ищете литературу, ищете такие программы, такие организации, как наша, потому что это самая верная позиция. Не сидеть на диване и не крутить в своей голове, а я боюсь этого, я боюсь того, боюсь всего. Уже очень многие люди прошли через этот опыт усыновления, принятия под опеку. Уже mm-hmm. у многих выросли дети, и мы вам расскажем обязательно, мы поможем и всегда рядом, поэтому просто будьте активными, будьте энергичными, в том же духе продолжайте, и все обязательно получится. Не мы с вами первые, не мы последние. Это интереснейший путь, ничего в своей жизни интереснее, чем принять ребенка в семью, я правда не знаю, потому что каждый ребенок — это вселенная, и вам открываются новые миры.
Дианочка, спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты с нами, друг нашего проекта. Вот, желаем процветания вашему, потому что одно общее дело. Спасибо, что вы делаете. Спасибо, дорогие, что вы писали. И надеюсь, как всегда, услышимся в следующую пятницу. Обещаю, что на вопросы ответим. С вами была Татьяна Ваганова. Пока. И Бог в помощь.
Всего доброго.